Валерий Большаков. «Новичок. Побочный эффект». Текст читает Дмитрий Поляков. Пролог. Воскресенье, 2 октября 2022 года. Утро, Приморский край, Липовцы. Дальний Восток – дело тонкое. На берегу Тихого океана не Россия кончается, а вечной дремотной Азии подступает край. И не стоит пленяться лиричными березками, они в Приморье даже пахнут иначе, нежели за Уралом, на Западе, как тут говорят. Долгую неделю надо ехать от Москвы до Владивостока по бесконечному Транссибу, и каждое утро за окном купе забелеет иная порода. А тот вид, что шелестит на склонах Сихотэ-Алиня, зовется березой маньчжурской. Нерусь. И погода здесь чужбинские. В конце мая задувают тягучие муссоны, нагоняют хмари, весь сырой, промозглый июнь льют дожди. А ближе к осени может тайфун нагрянуть. Заденет бочком уссурийскую тайгу, и разверзнутся хляби. Мутные потоки переполнят реки, хлынут стылой клокочущей лавой, затапливая улицы, снося мосты. Пушкину с Есениным здесь ловить нечего. Тутошние раскосы и музы вдохновляют разве что сочинителей хокку. Азиас. Я сощурился, глядя в запрошенное стекло. Брутальный Витькин крузак катился мягко, вздрагивая на ямках и недовольно порыкивая. Унылая лента дороги отматывала назад безрадостную степь, и сохшая трава никак не хотела полечь, все дожидалась хорошего ливня. Вялая зелень, что подступала к шоссе, тоже просила косых струй. Узорчатые, поникшие от пыли листья неприятно серели, вызывая ощущение удушья и нечистоты. Однако вышние силы не спешили омыть деревца. Голые небеса отливали ясной синевой. «Пап», — подала голос Наташка, разморенно привалясь к спинке заднего сиденья. «Что тебе, дщерь моя?» — нарочито окая пропел водитель. «Долго еще, затянуло племя молодое. «Да как тебе сказать?» Губы у Виктора дернулись в коварной усмешке. «К выходным точно успеем». «Папа шутит», — проворчал я, жалея девчонку. «Полчаса, и мы в Липовцах». «Ну, тогда ладно», — повеселела Наталья. Ёрзая, она оставилась за стекло. «Эх, Даня, Даня», — укорил водила. «Истинно говорю, сердоболие к прекрасному полу тебя погубит». «Вот за это наш пол и любит дядю Данила», — вступилась девушка наставительно. «Скушал?» — ухмыльнулся я. «В забу застряла», — кисло промямлил Витёк. Сзади хихикнули. Отомщённый я благодушно глянул на друга. Сам же предложил съездить в Китай. Вот пусть и терпит. Лэнд-крузер визгливо затормозил, переваливая горбатый мосток, а его незадачливый водитель мазнул пальцами по экранчику Кенвуда, добавляя звуку новостям. Озабоченная дикторша зачитала сводку СВО, выдавая голосом непокой. На заднем сиденье тяжко вздохнули. «Не переживай, Наташ», — мягко выговорил я. «Никто твоего Димку на фронт не пошлет. Учебка ему светит, а не передок. Будет за порядком следить где-нибудь в Херсоне». «Да я понимаю». «Развалили союз, суки», — неожиданно зло процедил Витя. «А теперь нам боком выходит ихняя сраная демократия». «Извини, доча, не сдержался». «Ну все правильно, папка. Дядь Дань, а вы скучаете по тогдашнему? Ну, по СССР?» Я пожал плечами. «Скучаю, конечно. Ностальгирую. Иногда злюсь на себя». «За что?» Серые Наташкины глаза отразились в зеркальце. «А за то, что предал идеалы революции», — невесело хохотнул Виктор. «Да все мы такие», — его тонкие губы повело в кривь. «Изменники Родины. Голосовали же за демократов». «Думали, лучше будет. А оно вон как». «Но хорошо же стало. Чего ты?» — заспорила девушка. «Дефицита нету. И вообще свобода». «Ага», — Витькин рот перетянула ядовитой ухмылочкой. 100 сортов колбасы из рогов и копыт. Сгущенка из пальмового масла. Блин!» — заныл тоскливо водитель. «Наташенька, вот честное слово. Махнулся бы. Тойоту на порцию эскимо. Оттуда, из 70-х. Да и не в этом же дело. Понимаешь, доча, тогда за детей не было страшно. Малышня гуляла допоздна, где хотела. А если какое чадо заблудится, подойдет к любому мужику и скажет: «Дядь, я потерялась», и тот отведет ее домой. Не к себе, к маме». Наперсник ребячьих забав смолк, и лишь рисковатые рывки баранки выдавали трепет центральной нервной. «Тогда по-другому жили, Наташ», — задумчиво сказал я. «А мы все были товарищами». Девушка беспокойно завозилась. «Я только читала об этом. Знаете, книги такие есть про попаданцев». «Ну а как же?» — фыркнул водила. Сквозь остаточную горечь сквозило снисхождение. «Читывали, читывали, хаживали под впечатлением. Я согласно кивнул. Особо квинт лициний впечатлил. Вещь? Мне тоже понравилось, оживилась Наташа. И еще целитель. Ну, тоже ничего. Милостиво заценил я. Атмосферненько. Ничего. Мягко сказано. Виктор впадал в брюзгливый хейт. Этот Миха собрал микро-ЭВМ за пару недель. Хе, из чего? Ладно, там интеловский проц хапнул. А остальной комплект? Ну, хотя бы 8224. Да если даже выкручиваться без родных микросхем, все равно регистры нужны или там шинные формирователи. И где их взять в 74-м? М? А память? Как программировать ПЗУ без программатора? Айтишника слышу суровые речи, насмешливо продекламировала девушка. «Да какая разница, папка?» «Да как это какая?» Взвился водитель, и машина пугливо вильнула. «Это же фантастика, а не сказка. Ну, ладно, там собрал он комп из того, что было. А софт туда как загнать? И откуда он его вообще взял? На бейсике накалякал? А компилятор откуда? Тоже сам написал? Вот так, сразу в машинных кодах. Я бы еще понял, если бы этот, как его, Гарин, убил полгода на разработку BIOS, а уж потом за оську взялся. Так нет же». Побурчав, Виктор сбросил скорость, а вместе с ней и негодование. Легкий у него характер. Вспылит аж клочки по закоулочкам. Минута оттикала, все, готов улыбаться. «Подъезжаем». Я глянул вперед. Шахтерский поселок заведнелся за мелкой, но шумливой речушкой, мрея в полуденной дымке. Обшарпанные пятиэтажки посередке, частный сектор по краям. Никогда не думал, что вернусь сюда, но вот потянуло. В Липовцах я прожил всего один год — 1979. Ну и 80-й захватив. Проучился в 8-м классе. Промучился. Дурак был. Девочкам я понравился, и мальчишки дружно сплотились против новенького. Шпыняли, приставали. А новичок хоть и не убегал, но и сдачи не давал. Бубнил только «я тебя трогаю, я ж тебя не трогаю». Жил по завету кота Леопольда. Поморщившись, мысленно отмахнулся от срамных воспоминаний. Лучше головой верти, высматривай места боевой и трудовой славы. Ландкрузер бойко вкатился на улицу Угольную. Где-то тут стоял наш барак. Да вот же он. Мои глаза жадно обшарили полуразваленный остов давнишнего жилища, без крыши, без веранд. Невдалеке ворочался желтый бульдозер Камацу, будто предвкушая снос. «Даня!» — повысил голос Витёк. «А, тетеря глухая, куда тебя? Тормозни на перекрестке. Не доезжая до центральной улицы Ленина, джип прошуршал по обочине, рокоча движком. «Часа тебе хватит?» – высунулся из кабины наперсник. «Более чем. А то я хочу успеть в Соньку до темноты», – Виктор заговорил быстрее, смущаясь и будто оправдываясь.
Просторечное название китайского пограничного города Суйфэньхэ, знаменитого своими барахолками.
«Да, конечно, буду как штык. Или подходи сразу к кафешке. Ладно». Проводив глазами отъехавший крузак, я посмотрел вокруг, вспоминая, сравнивая реал былой и нынешний. Узнаваемо. Направо пойдешь, на шахту попадешь, налево свернешь, у дома культуры окажешься. Прямо двинешь, к спорткомплексу выйдешь, а мы вернемся обратно. Я развернулся и зашагал вниз, по отлогой Угольной, то попадая в тень гигантских тополей, то вновь щуря глаза на солнце. Мысли плыли размеренно и плавно, как бумажные кораблики, покачивались на волнах памяти, гружённые несбывшимися мечтами и тщетными надеждами. Вон там, где прячется в бурьяне развороченная насыпь, когда-то изгибались поворотом старые рельсы. Уже в 70-х эта ветка тихо ржавела, зарастая травой. Там я впервые встретился с местными аборигенами, заработав пару ссадин, а после всю свою жизнь боролся с самим собой, лишь бы не впасть во грех трусости. Зря говорят, будто детские обиды забываются. Эта ранка не затянулась до сих пор. Саднет, только винить в том некого, кроме собственного трясущегося нутра. Ведь есть же простое и мудрое правило жизни. Если тебя ударили по щеке, бей обидчика ногой в пах, а затем добавь коленом в челюсть. Да куда там. Канареечного цвета Камацу уже не клокотал мощным дизелем, стоял недвижимо, остывая, а мордатый бульдозерист в кабине задумчиво жевал бутерброд, шевеля брылями и горбясь над смартфоном. Прихлебывая кефир, работяга бойко чатился, тыча в экранчик масластым пальцем. Ловя равновесие на отвалах перекопанного грунта, я вышел к дому по следу гусеницы, впечатанному в глину, и запрыгнул в дверной проем. Все как тогда. У перегородки громоздится печь, густо крашенная серебрином. Пахнет гнилью и сырой штукатуркой. Заляпанные обои свисают неопрятными фестонами. У меня ёкнуло в душе. Из-под бумажных слоев выглядывали те самые, в мелкий цветочек. Их еще мать доставала. Женщина энергичная, сварливая. Она очень гордилась личным знакомством с работниками советской торговли. Мои губы изогнулись в неласковой усмешке. Мы частенько с матерью цапались, но я всегда ей поддавался. Даже в то лето после выпускного хотел поступить на прикладную математику, а мне закатили скандал. Дескать, семейный бюджет не выдержит еще 5 лет дармоедства. «Нечего тут ерундой заниматься, синусами всякими с косинусами», – бушевала мамонька. «А жрать ты что будешь? Уравнение? Выучись хоть на инженеришку». И я капитулировал. Подал документы в училище связи. Отслужил, устроился на АТС. Освоил декадку, потом координатку, окончил заочное и осилил цифровую сишку.
Речь о декадно-шаговой АТС, координатной электронной СИ-2000.
А вечерами доставал истрёпанную подшивку кванта и пропадал для мира, погружаясь в восхитительное пространство урматов и дифуров, совершенных в своей законченности. Но мне все же удалось отомстить непреклонным родителям. Лет 5 назад купил им квартиру во Владике. Скребя осколками стекла, я прошел во вторую комнату, опасливо ступая под ранки рухнувшего потолка. Здесь когда-то глыбились 2 шкафа. Старый гардероб, тяжелый и основательный, как валун, мы везли через всю страну в контейнере, когда переезжали из Брянска, а новый, вечно расхлябанный, купили уже здесь, на месте. Отцу сразу выделили апартаменты в шлакоблочном бараке. Удобства размещались во дворе, грубо сколоченные из досок и побеленные известкой. Однако зимой мы ходили на веранду, в ведро, обязательно накинув на плечи полушубок или фуфайку. Из щелей дуло. Обвалившаяся штукатурка покорно хрустела под подошвами. Покачнувшись, я дотронулся кончиками пальцев до расщепленной зверски выкорчеванной оконной рамы, державшейся на единственном ржавом гвозде. Оглянулся, балансируя. Вот тут справа покоилось мое лежбище, продавленный диван. В углу громоздился фикус в бочонке, а рядом вытягивал ножки и антенные рожки черно-белый Таурус. Это случилось в следующую минуту. Отдаленные матюги строителей, исправлявших перерыв, монотонная долбежка отбойного молотка, скрип досок под ногами, все разом стихло, растворяясь в навалившемся сиреневом мареве. Я одеревенел, словно в игре «Фигура, замри», и даже, по-моему, не дышал. Однако щека как будто прижималась к грубой ткани. Стоял я или лежал? Понятия не имею. Словно порыв ветра налетели новые неведомые звуки. Радостный смех, возбужденный ропот. Смутная мгла, сомкнувшаяся вокруг, протаяла. Я увидел толпу людей под гигантским прозрачным сводом, отгородившим живое от черноты космоса. «Говорит и показывает спутник Цифей», — гордо зазвенел высокий женский голос. «Первый в мире гравитабль с временным двигателем отбуксирован в стартовую зону. Будто по заказу солнце высветило двояко выпуклый диск, засверкавший как новогодняя игрушка. Хронокоррекция 1», — гулко разнеслась команда. «Эмиттеры поля отталкивания защищают людей и оборудование от спонтанных ретросдвигов и других побочных эффектов», — взволнованно бормотала дикторша. «Хронокоррекция 2. Пуск». Бледно-фиолетовая вспышка раскрутилась мгновенным вихрем, испаряя мозг и опаляя душу.